Василий Маханенко. Темный паладин. Книга первая. Начало. Глава первая. Рождение паладина. Армия орков под предводительством Йергула направлялась в высокие леса Идильранса. Лесные эльфы собрались возродить к жизни великого мага прошлого, погубившего половину мира. Поэтому орки решили вмешаться и еще раз показать всему миру, кто является истинным правителем Зальты. По огромным хордам армия орков двигалась в сторону лесов, даже не замечая. «Салага, хватит ковыряться в носу! Вернемся на базу, три круга вокруг плаца!» Зычный голос сержанта выдернул меня из страны грез. Орки улетучились из моего воображения, как кусок мороженого на процессоре с пиковой нагрузкой, быстро и с полным уничтожением материнки. Вжавшись в борт БТРа, я угрюмо уставился на горы. 4 часа на пыльном железном ящике никого не сделали счастливым. Особенно на узкой дороге, когда под каждым кустом мне начали мерещиться ужасные монстры, стало понятно. Мозгу нужна перезагрузка. Орки пришли на помощь, спасая меня от монотонного путешествия, однако сержант самым наглядным образом их уничтожил, обломав весь кайф. 3 круга после такой поездки я не пробегу, даже не пройду. Насчет проползти не уверен, но проверять очень не хочется. Плановое патрулирование, прилегающей к базе территории на 3 БТРах, еженедельное развлечение нашего командира. Порой он договаривался со взводом десантников-контрактников с соседней базы насчет организации засад, чтобы молодняк не расслаблялся. В такие дни 10 мощных бойцов нападали на нас и исключительно в воспитательных целях отправляли в нокаут. Чтобы бдели. Бойцов, которые успевали скатиться на землю и пострелять из автоматов по появившемуся противнику, десантники не трогали. Таких солдат считали оправдавшими надежды. Стреляли мы холостыми, боевые патроны были только у командира. Еще, конечно, на среднем БТРе стоял боевой крупнокалиберный НСВ «Утес», но к нему даже близко никого не подпускали. Всего один раз, в горах, командир разрешил стрельнуть из этого чуда военной техники. Невозможно передать ощущение мощи, находящейся в твоей полной власти. В тот удивительный момент я чувствовал себя способным свернуть горы, лишь бы в утесе хватило патронов. Увы, за год службы сказка случилась всего однажды и сейчас воспринималась как сон. Сладкий, приятный, но сон. Все остальное время мы либо ждали атаки десантников, либо тряслись по узким дорогам. Романтика.
«Ты чё, слоняра, хоботок повесил?» — раздался с противоположного борта БТРа грубый бас ефрейтора Голубова, после чего бойцы на борту дружно заржали. Петросян и компания, блин. Голубов был самым отмороженным дедом во взводе, отыгрываясь на молодняке за свое неудавшееся детство. Даже среди ровесников он умудрился завоевать лидирующее положение. Когда над тобой зависает огромный лось высотой под 2 метра, лицо которого озаряется интеллектом только на толчке, тяжело не признать его лидером. Среди рядовых ходило негласное правило: никогда не встревай в перепалку с Голубовым. Он поорет, руками помашет, пару раз пробьет в грудак, однако уже через минуту внимание перейдет на что-то другое. Переключаемость у этого бугая была изумительная, как у младенца. Лейтенант Сенцов, командир нашего взвода, в сегодняшний патруль взял все 3 своих отделения. 27 оболтусов и 3 сержанта. Тут к гадалке ходить не нужно, чтобы понять. На сегодня запланировано избиение младенцев. Опять, видимо, Сенцов умудрился с контрактниками договориться. Пусть мы формально и числились в ВДВ, но разглядеть среди камней и листвы спрятавшегося десантника, настоящего профессионала, а не китайскую подделку в виде нас, было за гранью моих способностей. Я даже не пытался. Вместо этого тихонько сидел на борту БТРа, никого не трогал, прижимал к себе бесполезный автомат, мечтал об эльфийках, о теплом душе, мягкой постели и считал все происходящее не более чем плодом своего больного воображения.
«Че, оглох, что ли?»
На удивление, Голубов обо мне не забыл. «Бессмертным себя почувствовал?»
«Отставить!» — послышался крик Сенцова со второго БТР. «Голубок, будешь задирать молодняк? Я тебя в раз определю, куда следует. Местные тебя быстро сопоставят с фамилией. Заткнулся и смотришь по сторонам. Рэмбо доморощенный».
На самом деле, все вышесказанное было передано с помощью узкоспециализированного войскового матерного языка, на котором изъясняется большая часть армии. Я понимал в основном предлоги, угадывая общий смысл по эмоциональной составляющей. До армии мне не приходилось активно пользоваться ненормативной лексикой. Поэтому любое общение с лейтенантом превращалось в ликбез. Он умудрялся выдавать такие перлы, что брови сами ползли на лоб, а на лице появлялась улыбка. Сенцов совмещал несовместимые вещи. При этом все выходило настолько гармонично и плавно, что оставалось только дивиться возможностям русского языка. Уверен, никаким другим языком мира нельзя столь красочно и результативно донести мысль в головы солдат.
«Возвращаемся!»
Раздавшаяся минут через пять команда вызвала всеобщий вздох облегчения. «Сегодня избиения не будет». На обратном пути десант никогда не нападал, считая это верхом неприличия. Бойцы возвращаются на базу, поэтому нельзя им мешать. Предвкушая скорый отдых, солдаты расслабились и заулыбались, почувствовав себя практически дома. Как вдруг... Почему головной БТР взлетел в воздух, я не понял. Не было ни взрыва, ни шума, ни пыли. Просто внезапно огромная стальная машина взбрыкнула, как норовистый жеребец, и завалилась на крышу. Я вжался в борт, ошеломленными глазами уставившись на появившуюся из-под перевернутой машины кровь. Нескольких бойцов задавило. Насмерть. Какие нахрен учения, когда гибнут солдаты? Неведомая сила потянула меня за ботинок, заставляя рухнуть на землю. Сержант, матерясь и ругаясь, он стаскивал молодняк с машины, пинками заставляя вжаться в землю. Вцепившись в бесполезный автомат, я начал нервно выискивать противника, у которого потекла крыша. Кому-то после учений достанется по первое число. «Выдать боевые!» — раздался крик Сенцова, заставивший меня плотнее вжаться в землю. «Как боевые?» Внутри каждого БТР находился комплект боевых патронов, доступ к которым был только у старшего сержанта. Но чтобы в патруле выдавать боевые, Сенцова что, контузило? «Лови!» Едва перед моим лицом упал рожок, обмотанный красной лентой, как тут же раздался дикий крик лейтенанта.
«Ложись!»
Я не стал гипнотизировать рожок, подтянул его под себя, поднял голову и увидел, как один из бойцов бежит к ближайшим деревьям. Ему это практически удалось. Когда до деревьев было рукой подать, рядовой внезапно выпрямился по стойке смирно, застыл, после чего, словно сработавшая хлопушка, разлетелся сотней маленьких окровавленных кусочков.
«Ваську разорвало!» — панически заорал Голубов. «А, получайте, суки! Всех замочу!»
Сказать, что я был в шоке, это ничего не сказать. Вид разрываемого тела полностью выключил мозг. Я превратился в оцепеневший манекен, тупо уставившийся на окровавленные ботинки. Все, что осталось от солдата. Вокруг меня царил хаос. Стрельба, крики, приказы о прекращении огня, но для меня ничего этого не было. Только заляпанные кровью ботинки. А потом внезапно повисла тишина. Она была настолько пугающей, настолько вещественной, что я выпустил автомат, сжал руками уши и уткнулся лицом в землю, стараясь в нее закопаться. Казалось, что от тишины мои барабанные перепонки вот-вот лопнут. От тишины. Перевернувшийся БТР, под которым лежало несколько раздавленных тел, внезапно разлетелся на мелкие осколки, превратившись в огромную осколочную гранату. Если бы я не уткнулся головой в землю, стараясь победить навалившуюся тишину, огромный осколок брони стал бы моей личной гильотиной. Тишина ушла, сменившись мольбой о помощи, дикими криками боли и монотонным гулом работающей трансформаторной будки. Я лежал на земле и совершенно не понимал, что делать. Ничего подобного в учебке мы не проходили. Врага я не видел, стреляли только наши. Мышцы от страха свело так, что больно было пошевелиться. Все, что мне удалось сделать, дрожащими руками вцепиться в бесполезный автомат, словно в спасательный круг. Боевые патроны лежали рядом, но мне в голову не приходило сменить рожок. Отрешенно заметил, что плечо было разорвано едва ли не до кости. Крови было много, но боли совершенно не было. Словно кто-то ее выключил. «Отходим!» — послышалось спереди. «Прикрывайте!» Кого прикрывать и от чего? Что вообще делать? На второй БТР вскочил один из сержантов, развернул утес в сторону движения колонны и сделал несколько выстрелов, словно понимал, что делает. Дальше началось светопредставление. Вот стоит сержант и куда-то стреляет. Раз, и нет сержанта. Только оседающий дождь из кровавых ошметков говорил о том, что когда-то на этом месте находился человек. Все трое оставшихся в живых бойцов из головного БТРа вскакивают на ноги и бегут к нам. Раз, и нет бойцов. Вновь кровавый дождь и ни единого выстрела. Чем в нас стреляют? «Рядовой, за мной! Бегом!» Над ухом я услышал приказ сержанта отделения. Я отрешенно поднял голову и ничего не видящим взглядом посмотрел на нашего сержанта. «Встать, твою мать! Меняй обойму и за мной! Живо!» Не знаю, что на меня повлияло. Четкая команда, страшный вид сержанта, вид взрывающихся бойцов, застывшие между БТРами голубов, огромными от ужаса глазами, смотрящие на взрывающихся рядом бойцов, но даже не пытающиеся упасть на землю. Может, почувствовал себя героем? Черт его знает. Я вскочил, поменял магазин на боевой и, совершенно не думая о том, что сам могу превратиться в кровавый дождь, ринулся к БТРам. Прикрывать можно только утесом, автоматом много не навоюешь. Главное — добраться. В нескольких шагах от машины я запнулся, пропахав носом каменистую дорогу. Руки тут же пришли в движение, вскидывая автомат и наводя прицел на медленно идущего по дороге человека с неестественно горящими руками. Вернее, даже не руками, кулаки мужчины были окутаны синим и золотым пламенем, словно два магических фаербола залетели по ошибке в наш мир и прилипли к рукам незнакомца. А развивающийся темный плащ и капюшон, скрывающий лицо, делали его похожим на персонажа из какой-то компьютерной игры. На боевого мага. Мужчина сделал очередной шаг, поднял руку, и буквально в нескольких шагах от меня образовалось еще одно кровавое облако. Останки сержанта оросили землю. «А-а-а!» — заорал я, вжимая на спусковой крючок. «Впервые в жизни я стрелял в живого человека, но сейчас эта мысль меня совершенно не терзала. Если этот хрен виновен в том, что все вокруг взрывается и умирает, то его нужно остановить». Патрон за патроном я посылал в идущего навстречу мне мужчину, однако происходило что-то странное. На стрельбище я выбивал в среднем 40 очков из 50, но сейчас все мои выстрелы уходили в никуда. Нет, не в молоко, именно в никуда. Небольшие огненные всполохи, возникающие прямо перед идущим человеком, показывали, что стреляю я метко, но безрезультатно.
Твою мать! Этот урод обладает каким-то навороченным защитным устройством. Из обычного калаша его не взять. Необходимо оружие помощнее. Утес. Из рук врага протянулись две быстрые темные туманные змеи. Они обогнули БТР, за которым лежал я, и ринулись дальше. К крикам боли добавился крик ужаса. Я обернулся и увидел парящий метрах в двух над землей БТР моего расчета, который начал сжиматься, как шарик, из которого выкачали весь воздух. «Пипец котенку!» — успела мелькнуть мысль, когда из бесформенной кучи железа полилась кровь. Кто-то сидел в машине до последнего.
«За ВДВ!» Откуда-то из кустов с диким ревом выскочил Сенцов, стреляя в надвигающегося противника с одной руки, высекая уже знакомые мне огненные искры. Лейтенант держал во второй руке несколько гранат и бежал к врагу. Точно! Если нельзя уничтожить защиту извне, то можно попробовать взорвать ее изнутри. Увидев Сенцова, я отбросил пустой автомат и запрыгнул на БТР. Страх ушел вместе с появлением лейтенанта. Сейчас я точно знал, что значит прикрывать и от кого. Я солдат, который должен выполнить свой долг до конца. Весь борт был в крови, но меня это уже не смущало. Блевать буду потом, если это потом будет. Никогда не думал, что в такой критической ситуации смогу действовать спокойно и осознанно. Добравшись до пулемета, я навел его на врага и едва не потерял всю свою решимость. Лейтенанта разрывали пополам, двумя руками, причем вдоль туловища, совершенно наплевав на бронежилет. В нескольких метрах от врага валялись оторванные руки Сенцова. Он так и не успел донести гранаты до нужной точки.
«За ВДВ!» – прошептал я, сжимая пальцы на спуске.
Враг обернулся, и меня скрутила адская боль. Я чувствовал, как меня вынули из кожи, посыпали солью и положили на раскаленные угли, поливая при этом кислотой. Боль затмила разум, по ногам потекло что-то теплое. Не удавалось пошевелить ни одним мускулом. Не получалось даже вдохнуть воздуха, чтобы заорать. Только краем сознания я чувствовал. Утес начал стрелять. Если мне суждено уйти, то уйду я, как боец. В грудь ударило тараном. Меня отбросило на несколько метров назад, оторвав при этом обе руки. Последнее, что я успел увидеть, прежде чем потерять сознание, кровавый фонтан вместо головы противника. Оторванные руки, вжимающие спусковой крючок, сделали свое дело. Враг был уничтожен. Остальное не моя забота. За ВДВ!
Происходит инициация нового пользователя. Выберите имя.
Тьма отступила резко, словно по щелчку тумблера. Раз, и в какой-то момент времени я осознал себя лежащим на спине и уставившимся в белоснежный потолок. Ни головной боли, ни сонливости, ни тошноты, стандартных признаков избыточного употребления водки не было. Единственной выбивающейся из привычного мира вещью были непонятные сообщения, заслоняющие потолок. Видимо, из-за них меня как раз и поместили в больницу. Кто-то понял, что ко мне в гости пришла обычная белочка. Я и сам осознавал, что со мной не все в порядке. Привидевшийся бой был настолько ярок и насыщен, что казался реальностью. Ха! Откуда в нашей реальности боевые маги? Они приходят только в одном состоянии – при интоксикации организма.
Выберите имя.
Глюк не желал уходить, все больше и больше подтверждая свою неестественную природу. Удивительно смахивающее на используемое во всех игрушках стандартное игровое оповещение всегда находилось перед глазами, даже когда я закрывал глаза, отдыхая от белизны палаты. Нужно будет признаться доктору, что у меня остались галлюцинации. Может, таблетки какие-нибудь пропишут? Открыв глаза, я наконец осмотрелся. Белые стены, белый потолок, белый пол, на котором я так удобно валялся.
Белое было все. Даже одежда на мне и та была белой. С явным облегчением отметил, что руки по-прежнему находятся на положенных им местах. Ночной кошмар, испытанный мной только что, был настолько реальным, что на несколько мгновений я засомневался. Но нет, руки на месте, они работают, значит, никакого мага не было. Да и откуда ему взяться в обычной жизни? Это же не игра какая-то.
Выберите имя.
Чтоб тебя. Нет, так дело не пойдет. С головой нужно обязательно что-то делать, иначе засунут меня в дурку, как пить дать. Может, это тест? Пацаны рассказывали, что недалеко от нашей базы находится какой-то страшно секретный объект. Вдруг меня туда отправили. Тамошние мозголомы поняли, что у меня проблемы с играми, поэтому вставили мне неощущаемые линзы, аналогичные G-Glass, и отправляют свои сообщения. Сейчас, небось, сидят, смеются надо мной и ставки делают, когда я начну головой о стенку биться. «Сергей Лемешев», — четко произнес я свое имя, желая перейти ко второй части тестирования.
Вы не можете выбрать имя, используемое вами при жизни. Выберите имя.
При жизни? «Не смешно», — прокричал я, стараясь не поддаться панике. «Что за глупые шутки?»
Выбранное имя не смешно. Принять изменения.
Когда к сообщениям добавились две огромные, светящиеся белым светом кнопки «принять» и «отказаться», я не выдержал и попробовал выдернуть линзы из глаз. Пошли все нафиг. Я на такое не подписывался и продолжать участие в этом театре абсурда не собираюсь. Умер я им, видите ли. За такие шутки можно смело в суд подавать.
Время ожидания истекло, настройки сброшены. Выберите имя.
Кнопки исчезли. Однако вместе с кнопками исчезло и мое самообладание, линз не было. Я нещадно царапал глаза, однако сообщения даже не дернулись, словно возникали прямо в голове, словно они были вне этого мира, как и я.
«Нет!» — горько проорал я, отказываясь верить в очевидный факт. Бой был реален. Мне довелось погибнуть от рук боевого мага, и место, в котором я очутился, — чистилище. На этой ноте мое сознание не выдержало нагрузок и угасло, отправив меня в небытие. Разум отказывался принимать собственную гибель.
Выберите имя.
Сколько я провалялся в беспамятстве, не знаю. Просто в какой-то момент времени очнулся и понял, что вокруг меня не сон, не плод моего больного и воспаленного воображения, не чья-то злая шутка. Я действительно умер, и сейчас мне зачем-то предлагали назваться новым именем. Хотелось выйти и орать, закрыть глаза и навсегда покинуть этот кошмар, но настырное сообщение никуда не уходило. Наоборот, стало еще более ярким и насыщенным, словно переживала, не пропустила ли я его. Еще и в размерах выросла, заполоняя сейчас большую часть обозримого пространства. Я с нескрываемой ненавистью посмотрел на серебряные буквы и прорычал первое имя, возникшее у меня в голове. Ярый, Ярополк. Это имя за последние 7 лет стало для меня настолько родным, что многие обращались ко мне именно так, даже в реальности. Мало кто помнил, что щуплого парня-ботаника зовут Сергей, зато очень многие знали меня как Ярова или Ярополка. Паладина, мать его, Света. Под этим именем я регистрировался во всех компьютерных игрушках, из-за которых, кстати, после института попал именно в армию, а не на хорошую работу. Точнее, из-за которых я решил сходить в армию, чтобы избавиться от игровой зависимости. Я проводил в играх по 10 часов в день, забывая про реальный мир, поэтому идея сходить в армию, в которой точно не будет никаких онлайн-игрушек, показалась мне идеальной. Раз игрушки привели меня на тот свет, пускай отрабатывают провинность хотя бы именем.
Выбранное имя Ярополк, сокращенно Ярый. Принять изменения.
Возникли две кнопки, и появилось понимание, если я не нажму «Принять», настройки вновь сбросятся, и мне опять придется смотреть на эту ненавистную надпись. Не придумав ничего лучше, я уставился на кнопку и отдал мысленную команду «Нажмись». В голове всплыл случай из моей жизни. Когда-то я долго-долго сидел перед котом и гипнотизировал его аналогичным образом. Мне хотелось добиться, чтобы глупое животное подчинилось моему продвинутому разуму и заговорило. Однако все, чего я добился, это отвернувшееся животное, потерявшее ко мне интерес, да разбитая от гнева чашка. Экстрасенс из меня оказался не очень. Когда я прокрутил в голове случай с котом и сопоставил его с текущей ситуацией, неудержимый хохот согнул меня в три погибели. Так я еще ни разу не смеялся. Все комики мира были ничто по сравнению с зевающим котом и моим гневом. Смех распирал меня, старался выплеснуть наружу эмоции и показать всему миру свою безудержную силу.
Имя принято. Раса персонажа определена. Производится генерация персонажа.
В какой-то момент дикий и неконтролируемый смех сменился слезами, и я, полностью отключив мужскую часть себя, которой полагалось быть гранитной и не испытывать лишних эмоций, рыдал в три ручья. Я умер. Я больше никогда не увижу своих родных и друзей. Какая-то сука в магическом плаще уничтожила меня словно муху, оторвав перед смертью лапки. И сейчас я нахожусь в чистилище для игроков, где из них делают персонажей компьютерных игр, ибо ни на что другое данный процесс не похож. Такой вот незамысловатый ад для заядлых игроков. Остатки вечности быть НПС.
Генерация персонажа завершена.
Мне хотелось послать всех лесом, но внезапно кто-то выключил свет, и вместе с ним мое сознание. Мигнуло, и рядом послышались голоса. Больного постоянно ухудшается, мы боремся, но пока безрезультатно. Надежда есть? Нет, слишком поздно ему оказали помощь. Мы можем продержать его еще пару дней, но затем он уйдет. Жаль. Этот боец спас 15 человек, уничтожив врага. Еще один герой, посмертно. Сколько их у меня уже было? Вновь мигнуло, и голоса сменились. Следний путь. Он навсегда останется в нашей памяти. Сыночек, родненький, рыдающий, но такой родной голос матери раздался буквально над самым ухом, после чего обжигающие губы коснулись моего лба. «Эй, мам, я живой!» Что-то глухо стукнуло, меня тряхнуло, после чего я вернулся в комнату с белыми стенами.
Выберите класс персонажа.
Суки. Перед глазами появилось красочное окошко с огромным списком. Маг, охотник, жрец, друид, воин, боец. Сотни, если не тысячи строчек предстали перед моими глазами, при наведении взгляда на каждую из которых тут же появлялся образ. Швыряющий молнии маг, взывающий к духам шаман, разносящий все воин, работающий с зеленью друид. Я смотрел на пляски проекций, но при этом практически ничего не видел. После того, как я услышал голос матери, на душе стало так гадко, что я пробурчал, даже не вслушиваясь в собственные слова. «Паладин». Уходя в армию, я не слишком задумывался о том, как будет дальше жить моя мать, оставшись одна с 12-летней сестренкой. Однако сейчас грудь стянула обручем. Мама вкалывала на двух работах, чтобы хоть как-то нас прокормить и одеть, и делала все, чтобы ее деточки ни в чем не знали нужды. Она прощала мне постоянные игры, посредственную учебу, радовалась, когда я поступил в институт, недоуменно качала головой, когда я собрался в армию, но ни разу не сказала ни слова против. По ее словам, я должен был сам выбрать свою судьбу. Да выбирался.
Текущий класс – паладин. Начальные установки заданы. Уровень персонажа – 1.
В нижней части обзора появилась стандартная для игр строка состояния, еще раз проинформировавшая меня о том, что я ушел в игру. Эмоции ушли вместе со слезами, поэтому я решил потратить пару минут и оценить возможности своего персонажа. Если мне суждено выступать в роли компьютерного юнита, нужно знать, на что он способен. Используя уже приобретенный опыт нажатия на кнопки, я уставился на пиктограммы строки состояния и отдал мысленный приказ «Откройся». Перед глазами тут же появилось полупрозрачное окно, заполнив собой практически весь обзор. Ярый, паладин, человек, игрок первого уровня. До следующего уровня нужно набрать 1000 очков. Существует какая-то специализация, но за что она отвечает и что дает, непонятно. Присутствует энергия, для чего вновь не ясно. Не могло не броситься в глаза отсутствие привычных названий: сила, интеллект, ловкость, выносливость и уровень жизни. Во всех играх в той или иной степени присутствовали эти 5 столпов. Доходило до того, что компьютерные игрушки без этих слов воспринимались как ущербные. Однако игре, в которую мне довелось попасть, на это было глубоко наплевать. Энергия — наше все. Кстати, где я? Если судить строго по ощущениям, я по-прежнему живой. Могу слышать. На всякий случай я вскрикнул. Могу видеть. Белые стены тому подтверждение. Могу ощущать, могу дышать, могу все. Я даже мыслить могу. Вывод напрашивался сам собой. Я понятия не имею, что происходит. Если я игрок, то где мой персонаж? Если я персонаж, то кто мой игрок? И почему я обладаю определенной степенью свободы? Если я игрок и персонаж в одном лице, как это возможно? И, наконец, понятно, что риторический вопрос, но все же. Что будет, если меня убьют? Ответов на вопросы не было. Не появилось нового окна с детальным описанием игры, не появилось специально обученного персонажа, который должен вводить в курс дела всех новичков. Не было вообще ничего, кроме полупрозрачного окна и белой комнаты. Прикусив от злобы губу, почувствовав вполне реальную боль, я продолжил рассматривать закладки. Книга заклинаний. Перед глазами появилась висящая в воздухе и переливающаяся всеми цветами радуги книга. Сейчас она была пустой, но странное чувство узнавания накрыло меня с головой. Точно! Это же книга заклинаний из игры «Герои меча и магии 3». Один в один. Такая же массивная книга, пожелтевшая от старости страницы, несколько неактивных сейчас закладок с забавными пиктограммами. Кто-то занимается плагиатом. Либо разработчики «Героев 3», либо сама игра. Вообще меня очень радовал тот факт, что в игре используется магия. Буду наносить истину не только мечом, но и словом. Паладины всегда мне нравились своей универсальностью. Во всех играх, в которые я играл, этот класс способен выполнять любую функцию: танк, лекарь, боец. При этом выбор роли зависел сугубо от кривизны рук. Если руки прямые, иди в лекари или танки. Если кривоватые, дергающиеся, да еще и держащие персонажа в какой-нибудь огненной луже, только боец, только хардкор. Причем хардкор лекарем, лечащим придурка на последних крохах маны и орущим в микрофон, чтобы этот дебил вышел из огня. Зато потом приходится выслушивать: лекари дно, не тащат, нубысы криворукие, я ливаю. Карта местности. Имея несколько доступных масштабов, моя карта во всех режимах была покрыта туманом. Не было даже намека на то, где я нахожусь или куда мне нужно отправляться. Очень информативная вещь. Личный инвентарь, небольшая мерцающая полка, приглашающая что-нибудь на себя положить. Причем настолько крохотная, что на нее можно было уместить 3-4 книги, не больше. 5 сантиметров шириной, 10 глубиной. Мой виртуальный инвентарь, как ничто другое, напомнил мне о прочитанной на начальной экране строчке «Новичок».
Начальное знакомство с персонажем завершено. Вы готовы войти в игру?
Я зло посмотрел на кнопки и недобро ухмыльнулся,
Хрен с вами. Если мне суждено стать игровым персонажем, то нет смысла откладывать. Рано или поздно все равно это случится. Принять. Меня ударило током, лишая сознания. Когда я вновь стал воспринимать свое тело, то понял, что лежу на спине, в полной темноте. При этом не могу пошевелить ни одной частью тела. Я даже не дышу. Имейся у меня возможность глотнуть воздуха, я бы истошно заорал. Нет, не из-за страха темноты. Я боялся остаться в таком виде всю оставшуюся вечность. Что если мне суждено отыгрывать роль запертого в гробнице паладина, которого никогда не найдут? Сотни, тысячи, миллионы лет одиночества. Да здесь с ума можно сойти через неделю. Вот бы это. Внезапно мое одиночество разбавил глухой голос. Свежее, как да, мытое. Косой, а если этот пустой? Нахуй мы въябывать будем впустую? Не сам видел. Старушка на похоронах совсем запросто могла с сыночком что-то кинуть. Прикинь, если там медаль. Это тебе не хуй собачий. Петрович за нее пару бутылок водки даст, да еще и деньжат подкинет.
Контроль над телом будет доступен после возвращения в мир. Ожидайте.
Меня нашли. Братцы, родные, вытаскивайте скорее. Я здесь, я живой. Дикий страх, накативший на меня несколько мгновений назад, сменился неописуемым счастьем. Я даже пропустил мимо мысль о том, что нахожусь в гробу. Радость от того, что тьма скоро закончится, заполнила меня целиком. Где-то на заднем плане промелькнула мысль о том, что если я лежу в гробу, то меня откапывают кладбищенские воры, которым лишние свидетели не нужны. Меня могут треснуть по голове лопатой или киркой и отправить в могилу еще раз, теперь уже окончательно. Но это все мелькнуло где-то там и тут же исчезло. Предвкушение того, что я вернусь в мир, затмило все остальное. Косой, я заебался уже рыть. Какого его так глубоко заебали? Его знает. Тут рыть осталось с пол. Сопли подобрал и вперед. Есть. Раздался звук удара металла о металл. Ящик. Отсюда, крышку открою.
Получен полный контроль над телом. Игровой мир, Земля. Год 2015 местного исчисления. Желаем приятной игры.
Абсолютная темнота отошла в сторону, сменившись сумерками летней ночи, разбавленными тусклой лампой и двумя грязными бородатыми рожами, с интересом смотрящими на меня сверху. Ну и урод же он! Протянул один из копателей, и тут на меня нахлынула волна ощущений. Я почувствовал холод, какой-то острый предмет, впившийся в спину, осыпающуюся сверху землю, но самое главное, что мне катастрофически недостает воздуха. «Ах!» — с шумом вдохнул я, выгибая спину. Словно молодой и неопытный глубоководный ныряльщик, вынырнувший на поверхность после того, как продержался без воздуха под водой 2 минуты. Перед глазами заплясали разноцветные мошки. Голова пошла кругом, поэтому сел я только на рефлексах, опираясь руками о борт гроба. Руками! У меня были руки. 2 обычные, работающие, шевелящиеся руки. От осознания этого факта мышкара улетела, голова прояснилась, и я, наконец, увидел своих спасителей, застывших на дальнем краю могилы. «Привет», — успел произнести я, после чего согнулся в приступе кашля. Грудь сдавила обручем, дышать стало практически невозможно, и складывалось ощущение, что мои легкие вылетают вместе с кашлем. Каждый вдох давался с сипом. Довольные мурашки вернулись обратно на свое место перед глазами, а вместо головокружения появилось огромное сообщение, заполонившее собой все обозримое пространство.
Получен отрицательный эффект «пыль гробниц». Последствия – неконтролируемый приступ кашля. Время действия отрицательного эффекта без ограничения, каждые 5 минут, перезарядка 30 секунд. Для снятия отрицательного эффекта выпейте любую жидкость.
«Воды!» – прохрипел я с пятого раза, прочитав сообщение. Если судить по ощущениям, то легкие были уже выплюнуты, сейчас настала очередь желудка.
«Воды!»
Кашель не проходил. Из головы ушли все мысли. Пространство превратилось в точку и словно черная дыра втянуло в себя весь окружающий мир. Все, что у меня осталось, слово «вода», которое я бормотал как мантру. Очнулся я резко, словно кто-то переключил тумблер. При этом никаких последствий приступа не было. Перед глазами появилась цифра 30, через секунду сменившаяся на 29. Обратный отсчет. Перезарядка. У меня всего 28 секунд, чтобы найти жидкость и снять этот проклятущий кашель. Я вскочил на ноги, успев отметить пустоту могилы. Мои спасители куда-то испарились, оставив меня одного. Не обращая внимания на грязь, я начал выбираться из могилы, успев удивиться ее глубине. Метра полтора-два, не меньше. Во всяком случае, даже если встать на краю гроба, из могилы выступала только моя голова. Неизвестно, сколько во мне новом роста, в старом было 1.73 м, так что закопали меня знатно. Как я ни старался, вскарабкаться наверх у меня не получалось. Судя по следам на земле, копатели пользовались лестницей, которую не забыли захватить с собой. Хорошо, хоть лопатой сверху не долбанули. Понимая, что не успеваю, я начал делать в стенках углубления, по ним выберусь в следующий раз.
Воды.
Второй приступ оказался хуже, чем первый. Когда перед глазами вновь появился обратный отсчет, я с удивлением ощутил на руках влагу. Встал на ноги, прислонившись от усталости к стене, и посмотрел на руки. В свете луны я разглядел темные сверкающие разводы. Принюхался, ничего. Никакого запаха. Таймер успел дойти до 20, когда я осторожно лизнул руку. Что же это?
Выпитой жидкости, кровь, недостаточно для снятия отрицательного эффекта. Ограничение, собственная кровь, не годится для снятия отрицательного эффекта.
Что? Приступ рвоты скрутил меня прямо в могиле. Мысль, что я буду пить чью-то кровь, оказалась за пределом самоконтроля. Воды. Хрен с водой, крови. Третья волна кашля расставила все по местам. Я выбирался из могилы с четкой мыслью, что ближайший источник жидкости мой. Причем неважно, что или кто это будет. Четвертый приступ я могу не пережить. «Я туда не пойду», — донесся до меня чей-то голос, едва я выбрался из могилы. «Пойдешь», — послышался в ответ грозный рык. «Совсем охуели, что ли, со своими фильмами? Какой нахуй зомби? Бухать меньше надо. Петрович, буду, это правда. Косой до сих пор отойти не может». От слабости меня шатало из стороны в сторону, по всей видимости, с каждым приступом накладывается дополнительный эффект. Ноги заплетались, в голове стоял шум, поэтому разобрать, копатель это говорит или кто-то другой, я не мог. Мне даже смысл слов был не до конца ясен. Осмотревшись и не увидев в округе ни одной лужи, я собрал волю в кулак и побежал по направлению к голосам. «Мне нужна хоть какая-то жидкость, и у меня на это есть всего 21 секунда».
«Воды!» –
прохрипел я, вваливаясь в дверь обычного фургончика. По всей видимости, сторожки местного смотрителя. Мне было наплевать, как меня воспримут. Главное – успеть выпить за оставшиеся 10 секунд. Выпить хоть чего-нибудь. Я замер у входа, осматривая помещение. Мне нужна хоть какая-то бутылка или чайник, на худой конец стакан или даже толчок. Я готов был пить воду из унитаза, только бы успеть в оставшиеся 10 секунд. На меня уставились две пары глаз. Еще один человек сидел в углу и что-то выл, раскачиваясь из стороны в сторону. Так и не найдя жидкости, даже на столе ничего не было, я посмотрел на людей. Твою мать! «Это он!» — раздался дикий крик щуплого бородатого мужчины, тут же спрятавшегося за дородным мужиком. «Зомбяк! Паря, ты кто?» — послышался вполне спокойный, пускай и насторожный голос. А прямо над головой мужчины появилась табличка с описанием.
Селиванов Сергей Петрович. Для ознакомления с остальными свойствами необходимо чтение третьего уровня. 5.
Паря, ты вообще меня понимаешь?
4.
Воды!
Что? Говори четче.
3.
Воды!
Петрович, что он мычит?
2.
Суки, ненавижу. Я не хочу этого.
1.
«А-а-а-а!» — вновь заорал бородач, после чего его крик стал удаляться. Мне на это было наплевать. Я судорожно глотал горячую и соленую кровь из прокушенной шеи Петровича. Я не помнил, как очутился рядом с ним. Не обращал внимания, что огромный мужик не отталкивает меня в сторону. Я тянулся к единственному источнику жидкости, который видел. Четвертый приступ кашля мне не пережить.
Отрицательный эффект пыль гробниц снят. НПС Селиванов Сергей Петрович уничтожен. Вы получаете плюс 1 опыта. Вы выпили кровь живого существа. Получен отрицательный эффект отравления. Длительность 10 минут. Вы не прошли инициацию, поэтому можете сменить расу. Доступна раса вампир. Желаете принять изменения?
Только две кнопки «принять» и «отказаться» помогли моему разуму остаться здоровым. Они мне напомнили, что все происходящее вокруг не более чем игра, какой бы реальной она ни казалась. Я убил не человека, я убил обычного НПС игры. Игры с чуть более продвинутой графикой, чем те, в которые мне довелось играть, но это долбанная игра. Нового приступа кашля не было, счетчик исчез. Но мне от этого лучше не становилось. Оттолкнув еще теплое тело Петровича, я засунул в рот два пальца и надавил на основание языка, вызывая рвоту. Тело судорожно согнулось, стараясь освободиться от источника раздражения. На пол полилась кровавая слизь, перемешанная с чем-то белым. Когда я понял, что это куски кожи Петровича, проглоченные во время укуса, то согнулся в очередном спазме. После второго приступа пришел третий, потом четвертый. Меня рвало до тех пор, пока горло не начало жечь от желудочного сока, а во рту солоновато-сладкий привкус крови не сменился горечью. Подавив позыв к пятому спазму, я на карачках отполз к стене. Не найдя в себе силы встать на ноги, я рухнул там, где не было ни крови, ни блевотины, ни грязи. Голова гудела, желудок предлагал вырвать еще раз, мышцы налились тяжестью, словно после долгого занятия спортом. Так плохо мне было только один раз, во время отравления. Колбаса была испорчена. Согнувшись в позу эмбриона, так как на большее у меня не было сил, я наконец обратил внимание на кнопки, ибо только они не давали мне спокойно сдохнуть. Кнопки никуда не делись и при этом постоянно находились в центре обзора, куда бы я ни смотрел. Даже когда закрывал глаза, стараясь покинуть этот кошмар хоть на мгновение, кнопки стояли перед внутренним взором, насмехаясь над здравым смыслом и логикой. Они манили, они трепетали, они жаждали узнать мой выбор, вибрируя от нетерпения. Я всем нутром почувствовал, что чем дольше тяну с выбором, тем хуже мне будет становиться. Игровая система желала знать, как я собираюсь развиваться в этой чертовой игре. Я подавил в себе первое желание нажать кнопку «Отказаться». Учитывая, что мне довелось активно играть в игры до того, как попасть сюда, было бы очень глупо отказываться от чего-то, не разобравшись в его свойствах. Что дает мне раса человек? Что даст мне раса вампир? Какие ограничения есть у той и другой расы? Вопросы возникали в голове один за другим, даже несмотря на состояние. Однако ответа на них не приходило. Только кнопки также продолжали трепетать перед глазами. Совсем потеряв голову, я выкрикнул: «Информация! Мне нужна сравнительная информация по расам! Только так я смогу сделать выбор!» Последнее предложение я промычал, так как внутренности начали гореть диким пламенем. Понятия не имею, что происходило сейчас с моим телом, но я явственно ощущал, в ближайшие несколько минут придет смерть. Не знаю, есть в этой игре перерождение или мне суждено окончательно исчезнуть, словно никогда и не было, но проверять не хочу. Если мне дали второй шанс на жизнь, глупо заканчивать ее через 30 минут.
Требование удовлетворено. Доступ в храм знаний предоставлен. На время изучения сравнительных характеристик время для игрока Ярый остановлено.
Боль исчезла. Совсем. Кроме боли, исчезла кровь, блевотина, сторожка, окружающий мир. Исчезло вообще все, что окружало меня несколько мгновений назад. Зато появилась белая комната, в которой мне уже довелось побывать. Только в отличие от прошлого моего посещения, сейчас тут присутствовал седовласый мужчина неопределенного возраста. От 50 до бесконечности. Причем в последнее я верил больше всего. На всех христианских картинках, изображающих Бога сразу после создания мира, присутствовал именно этот образ. Белые просторные одежды, седые волосы, добрый и понимающий взгляд. Неужели это он? «Приветствую в храме знаний, юный рекрут», — произнес старик, приветливо разводя руки в стороны. «Ты выдвинул требование о предоставлении тебе сравнительных характеристик двух рас — человека и вампира. Твое требование было рассмотрено и признано обоснованным. Нужная тебе информация находится в этом свитке. Изучи ее». Передо мной материализовался стеклянный журнальный столик, на котором лежал небольшой лист бумаги. «Где я?» — выпалил я, подсознательно желая услышать сдавленный хрип. Нет, голос у меня оказался вполне нормальным. Удивительно, буквально мгновение назад я корчился от страшной боли, а сейчас от нее даже фантомных отголосков не осталось. Словно мое сознание отключили и перенесли в другое место, оставив страдать одну оболочку. Три вопроса по несвязанным с изначальным запросом темам лишают права появляться в храме знаний в течение года. Тебе выносится начальное предупреждение, уже следующий вопрос будет учитываться в качестве штрафа. Будь внимательнее, юный рекрут. Твою мать! Заткнуться и молчать. Только что мне провели очень наглядную демонстрацию выражения «язык мой, враг мой». Стоящий передо мной старик мгновенно потерял ореол божественности. Не может он быть настолько безразличен к своим творениям. Внимательно осмотрев окружающее пространство и не обнаружив никаких оповещений по ограничению времени пребывания в храме знаний, я уселся перед журнальным столиком. Тянуться к листу бумаги не стал, не было никаких гарантий, что как только он окажется в моих руках, я не вернусь обратно в страдающее от боли тело. Если кто-то или что-то остановило мое время, стоит хорошенько обдумать все, что со мной произошло. Судя по антуражу, я действительно нахожусь в компьютерной игре. По какой-то случайности, совмещая функции персонажа и игрока. Либо полагая, что являюсь игроком. Вполне вероятна ситуация, что где-то в другом мире у монитора сидит прыщавый очкарик и управляет мной, направляя в ту или иную сторону. Хотя, если бы мной управляли, возможности выбора расы не было. Сразу после того, как я убил Петровича, меня должно было превратить в вампира и выдать целую гору заданий по новой расе. Однако нет, мне дали возможность посетить храм знаний. Вряд ли игроку понравится, что его персонаж сам выбирает, куда развиваться. Слишком это неуправляемо. Или это такая игра, в которой персонаж самостоятельно принимает решения, а игрок всего лишь определяет главное направление развития? Блин, голову сломать можно. В самой игре, если ее можно так называть, я пробыл недолго. Пускай в сознательном состоянии мне довелось находиться всего несколько минут, но сейчас, вспоминая ощущения и обстановку, можно смело говорить, игра совершенно не отличается от того мира, в котором я жил 23 года. Если вспомнить непонятного противника, которого мне удалось уничтожить, получается, я и до смерти жил в игре. Так как против нашего взвода вышел самый обыкновенный маг. Защитная магическая сфера, горящие руки, взмывающий в воздух БТР. Момент моей гибели слишком сильно смахивал на битву мага и каких-нибудь крестьян с вилами. При этом крестьянину удалось всадить вилы прямо в голову мага. Сразу возникает вопрос, я его убил или отправил на перерождение? В игре оно вообще существует? Если да, что теряет игрок? Уровень? Откатывается на начало развития? Переходит на точку возрождения? Он будет мстить за свое убийство? Почему я стал игроком? Из-за того, что убил другого игрока? Или из-за того, что отправил его на перерождение? В голове возникал мириад вопросов, однако они оставались без ответа. Никто не спешил ко мне с распростертыми объятиями, чтобы объяснять суть мира, в который я попал. Старик замер как изваяние. За все время, что я просидел на полу, он ни разу не шелохнулся, ожидая момента, когда я прочту любезно выделенную мне толику знаний и вернусь страдать дальше. Мне позволили стать мудрее на один лист бумаги. Разве может быть что-то ценнее этого? Я потянулся к листу и вчитался в пару небольших абзацев.
Человек. Непопулярная игровая раса. 0,02% всех игроков. Распространена в игровых мирах Альтаир. 82,3376% игроков занимают главенствующее место в управлении миром. Глиакс. 57,93% игроков занимают главенствующее место в управлении миром. Земля. 7,4471% игроков в управлении миром принимают совещательное участие. В остальных игровых мирах людей менее 1% от общей численности игроков на управление миром никакого влияния не оказывают. Положительные особенности расы. Приспосабливаемость к окружающим условиям составляет 180% от нормы. Отрицательные. Начальные параметры физического и энергетического состояния составляют 20% от нормы. Скорость роста параметров составляет 20% от нормы.
Довольно интересное описание, которое инициирует больше вопросов, чем дает ответов. Земля всего лишь один из игровых миров, значит, мы все же не единственные во Вселенной, и есть другие локации, на которых тоже живут люди. Не зеленые человечки, которых тайно желает видеть каждый второй землянин, а вполне обычные люди, похожие на нас, как две капли воды. Ученые и уфологи моей прошлой Земли отдали бы за такую информацию несколько десятков лет своей жизни. Стоп. Разбираться с тем, где и как живут люди, сейчас нельзя. Я здесь не для этого. Даже не читая описание кровососа, можно смело сказать, что человек проигрывает по всем статьям. Слишком большие минусы, и непонятно, покрываются ли они приспосабливаемостью. Для чего она вообще нужна? Интересно, если задать старику вопрос по терминологии, он засчитает это как вопрос не по теме.
Вампир – популярная игровая раса. 3,4419% всех игроков. Распространена в 42 игровых мирах, список миров, занимая в них главенствующую роль. В 172 мирах, список миров, представлено более чем 5% игроков, занимая в мире совещательную роль. Отсутствует в 5 игровых мирах. Положительные особенности расы. Начальные параметры физического состояния составляют 150% нормы. Повышенное сопротивление энергии разума, ускоренное восстановление параметров в темное время суток. Отрицательные. Начальные параметры энергетического состояния составляют 1% от нормы. Под дневным светом скорость роста параметров составляет 1% от нормы. Необходимо употреблять кровь не реже 1 раза в неделю.
На этом информация закончилась. Ни классов, ни направления развития, ни мест обучения и подготовки больше не было ничего. Те, кто управляет игрой, посчитали, что для принятия решения мне достаточно краткого экскурса в территориальное распространение рас и пары слов об их особенностях. Зашибись, информация. «Ты прочел сравнительные характеристики 2 рас», — утвердительно произнес старик. Я оказался прав. Как только информация перекочует в мой мозг, меня тут же вернут обратно. Кто я такой, чтобы находиться в столь священном месте? Игрок 1 уровня, не способный определиться, что лучше, человек или вампир? Хотя почему не способный? Для себя я уже все разложил по полочкам. Тебе необходимо сделать выбор. Чтобы он был обоснован, ты будешь возвращен обратно. Помни, двери храма знаний всегда открыты страждущим. Перед глазами что-то мелькнуло, и белизна храма знаний сменилась грязным полом фургончика, вымазанного в крови и блевотине.
Вы не прошли инициацию, поэтому можете сменить расу. Доступна раса вампир. Желаете принять изменения?
Вместе с сообщением вернулась боль. Тело самопроизвольно свернулось в позу эмбриона, стараясь успокоить горящие внутренности. Голову стянуло стальным обручем, глаза старались покинуть глазницы, разум вообще перестал воспринимать окружающий мир, зациклившись на ощущениях, и только настырное сообщение никуда не делось, продолжая маячить перед лицом. Вокруг него плясали цветные круги, летали мошки, приходили и уходили странные образы, но сообщению было глубоко наплевать на окружающие его всполохи и мое состояние. Оно жаждало выбора.
«Нет!»
— из моего горла вырвался хрип. Самостоятельно нажать кнопку я уже не мог, не хватало концентрации. Пускай у людей в этой игре есть явные проблемы с количественным составом, пускай способности человека ничтожны по сравнению с вампиром, пускай мой финал в этой игре будет незавидным, но постоянно пить кровь у живых существ я не буду. Лучше сдохну сейчас, чем еще раз почувствую ее вкус. Это не мое.
Вы отказались от изменения расы. Получен бонус. Ваши начальные параметры физического и энергетического состояния составляют 25% от нормы. Скорость роста параметров составляет 25% от нормы. Производится корректировка персонажа.
Если я думал, что сжигающий меня изнутри огонь — это боль, то глубоко ошибался. Стоило мне промычать отказ, желая поскорей положить конец мучениям. Слабый огонек свечи уступил место пламени доменной печи. Я оглох, я слеп, я онемел. Я утратил все ощущения, но только не боль. Я кричал, хотя не мог говорить. Я умолял стоящие вокруг тени убить меня, хотя не мог видеть. Я слышал монотонное бормотание 10-100 тысяч голосов, хотя был глух. Я утратил разум, хотя продолжал соображать. Я был болью, а боль была мной. В какой-то момент благословенная темнота сжалилась над моим разорванным разумом и унесла его в небытие. Пускай мне суждено умереть и больше никогда не существовать, но оставаться в этом аду было выше моих сил. Прояснение сознания наступило внезапно и резко, как зима для коммунальных служб. В какой-то момент
Я осознал, что валяюсь на полу в позе эмбриона, дрожа от холода и воспоминаний о пережитом кошмаре. Открыл глаза и увидел изумительный вид, достойный полотен ведущих импрессионистов. Окровавленный пол с кусками грязи, на котором со стеклянными глазами и разорванным горлом валялся Петрович. Забившийся между столом и шкафом копатель раскачивался взад-вперед, как болванчик, и мычал что-то несуразное и нечленораздельное. Нижняя часть столешницы, на которой виднелись грозди засохших соплей. Отвратительное зрелище.
Получено задание. Путь в твердыню. Доберитесь до центра сосредоточения сил вашего класса. Координаты твердыни нанесены на вашу карту.
Пиктограмма «Карта местности» начала призывно мигать, информируя о новых данных. Однако полученная информация не принесла никакой пользы. Темный туман никуда не делся, закрывая карту от моего взора. Твердыню отметили на карте небольшим флажком. И если я правильно понял принцип масштабирования, относительно моего текущего положения, центр сосредоточения сил паладинов находится на другом краю мира.
«Никак в толк взять не могу. Ты стал вампиром или нет?» — прозвучал насмешливый голос, который заставил меня принять вертикальное положение. Сил на то, чтобы встать на ноги, не было, поэтому я уселся, опершись спиной о стенку сторожки, и попробовал осмотреться. Последнее действие мне не удалось, так как проделанная физическая работа вызвала головокружение и одышку, словно у нетренированного бегуна после 100-метровки с полной выкладкой. На фоне разноцветных кругов и фейерверков, заплясавших перед глазами, я видел немой вопрос своего организма. Во что я превратился, что задыхаюсь от того, что сажусь? Это и есть пресловутые 25% от нормы. Прошла вечность, прежде чем я смог нормально соображать, и когда наконец осмотрелся, едва не уронил челюсть. В дверях сторожки, в стальном доспехе, сверкающем в лучах луны и звезд, стоял кот, скрестив лапы на груди, и ехидно ухмылялся, являя свету ряд острых клыков. Вернее, человек с головой, лапами и хвостом кота. Насколько мне помнится, кошачьи не способны так естественно стоять на задних лапах, опираясь плечом о дверной косяк. «Задам вопрос еще раз. Ты стал вампиром?» — повторил кот.
«Сгинь!» — с хрипом выдавил я.
Мысли вновь собрались отплясывать вальс на фоне разноцветных кругов. Однако я победил головокружение. Мне удалось зацепиться за простой вопрос. Почему мой разум воспринимает вошедшего человека как кота? Неужели сознание решило последовать дорогой копателя, продолжающего раскачиваться взад-вперед и нечленораздельно мычать?
«Обязательно сгину, только потом. Так ты вампир?»
«Нет, раз галлюцинация не собиралась никуда уходить, я решил ей ответить. Конечно, это не совсем нормально, разговаривать со своим воображаемым собеседником, но сейчас я не думал о нормальности».
«Но кровь ты пил?»
«Да».
«Предложение сменить расу получал?»
«Да».
«При этом остался человеком».
«Почему?»
«Соленое вредно для организма», — пробурчал я.
«Тоже вариант», — усмехнулся кот. «Ладно, пора вытаскивать тебя из этой ямы. В твердыне с тобой разберемся. Задание ты, надеюсь, получил?»
«Да».
«И то хлеб. Хочешь поржать?»
«Конечно, хочешь. Куда же ты денешься?»
«Смотри, это ты». Перед моими глазами возникло огромное, висящее прямо в воздухе зеркало. Следовало бы удивиться факту возникновения предмета из ниоткуда, однако эта мелочь отошла на второй план. Из зеркала на меня уставилась страшная, окровавленная, высохшая до состояния мумии голова с двумя ярко-синими глазами.
«Красавец!» — язвительно прокомментировал кот. «Даже если на земле тебя еще кто-нибудь помнит, то теперь точно не узнает. Поздравляю, брат-паладин! Я полностью вычеркнул тебя из этого мира. Задание завершено.
«Хм, что-то не так». «Что значит вычеркнул?» Удивленно переспросил я у задумавшегося кота, позабыв на время о своем ужасном виде. «Это значит, что... точно, у нас же свидетель живой сидит. Я-то начал думать, что где-то ошибся, а здесь такой красавец, прямо под боком раскачивается».
В руках кота появился горящий зеленым светом аналог джедайского меча из «Звездных войн».
«Эх!» – деловито произнесла галлюцинация, сделав резкое движение рукой. Меч прошел сквозь туловище копателя, не встретив сопротивления, после чего кот начал довольно улыбаться. У меня перехватило дыхание от того, что аккуратно срубленная голова ушедшего глубоко в себя человека покатилась по полу. Поэтому упустил момент, когда вокруг паладина начал образовываться стандартный для многих игр светлый ореол повышения уровня. Кот ухмыльнулся и резюмировал. «Дорогой Арчибальд, поздравляю себя любимого с новым 352 уровнем. Ты долго шел к этой цели, бла-бла-бла, фанфары и прочие мишура. Тебя как звать-то?»
«Что?» – переспросил я, так как ничего не соображал. Все мое внимание было сосредоточено на докатившейся до стены голове копателя. Только что кот убил человека ради того, чтобы выполнить какое-то задание, просто так, мимоходом, потому что ему захотелось получить долбанные очки опыта. «Звать тебя, говорю, как?» — с нескрываемыми насмешливыми нотками повторил Арчибальд. «Сергей?» — потрясение от гибели копателя было настолько огромным, что я забыл о том, что вокруг игра. «Какой к чертям собачьим Сергей? Хватит цепляться за свою старую жизнь. Забудь о ней. Тебя с прошлым миром больше ничего не связывает, и Сергей, которым ты был ранее, умер. Усек?»
«Как не связывает? У меня есть мать, сестра, друзья». Я запнулся, увидев скалящуюся морду кота. «Что?»
Каждый раз, когда появляется новый игрок, начал пояснять кот, не обращая внимания на мои попытки встать и вцепиться ему в глотку. «Эта сука убила моих родных, ей не жить, сдохну, но его уничтожу». Глава класса получает задание на обнуление нового рекрута. Сам он задание не выполняет, статус не позволяет работать в полях. Поэтому среди лучших игроков разыгрывается счастливый билет. Опыт за убийство, опыт за выполнение задания, добыча – все это достается счастливчику. Ты оказался ценной добычей. Давно мне не доводилось видеть такого обильного урожая. Могу сказать уверенно, наследил ты в прошлой жизни знатно. Обычно система выдает десяток целей, но в твоем случае 32 НПС были определены как обязательные цели, 67 – как рекомендованные, и 91, как желательные. Я прошел всех, поэтому, если честно, немного опоздал. Одна из моих задач состояла в том, чтобы влить в тебя воду сразу после рождения. Но так даже лучше получилось. Я получил два дополнительных туловища для прокачки. То, что выбежало отсюда 10 минут назад, и вот это. Их система определила как дополнительную обязательную цель. Поэтому опыт... Прекращай рыпаться. Пойми, брат, сейчас ты мне ничего не можешь сделать. После рождения рекруты слабы и дистрофичны. Захочешь поквитаться? С удовольствием отвечу на твой вызов. Если ты вернешься из академии...
Ты труп, с ненавистью прорычал я, оставив попытки подняться на ноги.
Кот прав. Сейчас мне ничего не сделать этому уроду. Остается одно. Запомните дождаться подходящего момента, чтобы отомстить за каждого убитого им человека.
Конечно, труп, кто же еще? Ведь мне собрался мстить страшный и злобный боевой хомячок, который с гарантией 99% сдохнет в академии без права на перерождение. Мой бедный хвост трясется в страхе. Кот усмехнулся, после чего продолжил серьезным тоном.
Свыкнись, брат, отныне ты игрок. Все, что окружало тебя раньше, всего лишь одна из игровых локаций.
А люди, которых ты считал самостоятельными существами, не более чем управляемые системой НПС. Думаешь, убитые мной 192 туловища оставят свой неизгладимый след в криминальных хрониках? Ха! Система выбрала их в качестве платы за превращение тебя в игрока, самостоятельно вычеркивая: «Нет, мне определенно нравится твой взгляд. Ненависть, решимость, жажда крови. Давай так. Сейчас я ничего не буду тебе говорить о специфике становления игроком. Пройди академию, выживи, обучись, стань сильнее, опять выживи, и тогда мы встретимся вновь. Меня зовут Арчибальд, катарианец, 352 уровень, паладин, точка возрождения, земля. Если после академии у тебя останется жажда мести, всегда к твоим услугам. Кстати, бывший Сергей, ты так и не представился». «Ярый», — зло прорычал я. «Запомни, урод, это имя. Я напомню его тебе в последние минуты твоей жизни. Я Ярый, неинициированный человек, первый уровень, паладин. Точку возрождения еще не получил». «Да», — протянул Арчибальд, чисто человеческим жестом почесал голову, смахнул ужин бывших смотрителей кладбища со стола на пол, взгромоздился на освободившееся пространство, как на трон, покачал головой, словно в глубоком раздумье, и продолжил: «Пожалуй, нам с тобой все же предстоит совершить небольшой экскурс в игру, иначе из Академии ты точно не вернешься. Кто же мне потом мстить будет? В интерфейсе игры находится кнопка записи разговора. Включи ее». «Где она?» — сдался я через минуту тщетных попыток разобраться со строкой состояния. Мне были доступны описание игрока, карта, личный инвентарь, книга заклинаний, список заданий, при этом ни одного намека на запись разговора. «Понятно», — усмехнулся кот. «Ты раньше в игры вообще играл?» «Да, много». «Что-то незаметно. Ты должен видеть стандартную строку состояния игрока в нижней части обзора. Есть такое?» «Вижу, но на ней нет записи разговора». «Не спеши. Тебе нужно вызвать свойства строки. Представь, что ты оперируешь компьютерной мышью. Для запуска пиктограмм ты использовал левую кнопку. Сейчас же нужно работать правой. Удиви меня, будущий враг. Начинающие игроки справляются с этой безделицей всего лишь за пару...» Арчибальд умолк, так и не договорив. «Пару чего, однако эти тонкости мне были неинтересны». «Если код не обманывает, то строка состояния интерактивна, что открывает широкие просторы для ее настройки и использования. Кто сказал, что она действует всего на два нажатия? Что если у меня не двухкнопочная, а трехкнопочная мышь? Четырехкнопочная. Строка будет реагировать на все кнопки по-разному?» Словно подтверждая мои слова, перед глазами появилось небольшое прямоугольное полупрозрачное полотно. Свойства строки состояния. Панель состояла из 12 кнопок, из которых мне были доступны всего две: описание и дополнительный функционал. Остальные были закрыты устрашающего вида пиктограммой оскалившегося черепа с тремя красными глазами. «Судя по радостному возгласу», — продолжил Арчибальд, оценив мою реакцию, — «ты открыл свойства. Очень хорошо, как я уже говорил, у новых игроков на это уходит пара месяцев. Копаться с описанием будешь сам, сейчас входи в дополнительный функционал. Тебе будет доступно три функции — запись, калькулятор и системное время. Вытащи запись на основную строку. Этой штукой нужно пользоваться постоянно». «Зачем?» — не мог не спросить я, выполняя предложенную мне последовательность действий. Кот не соврал, на первом уровне из огромного перечня были доступны всего три функции. Остальные были закрыты таким же страшным черепом. «Если это игра, то запись должна вестись самой системой». «Запись включил?» — вопросом ответил Арчибальд, дождался моего утвердительного кивка и продолжил: «Запомни, мой будущий враг, игре глубоко наплевать на тебя, на меня, вообще на всех игроков, кроме, пожалуй, императора. Самостоятельно она ничего и никогда не делает,
ни запись, ни решение споров, ни ограничения на использование магии. Игра не регулирует то, что сама же создала. Даже не так. Она никогда не создаст то, что требовало бы ее контроля. Игроки должны сами отвечать за свою судьбу. Хочешь иметь возможность пересматривать отдельные моменты игры? Включай видео. Хочешь иметь удаленный доступ к торговле? Пользуйся аукционом. Хочешь еще что-нибудь? Позаботься об этом сам. Не надейся на систему. Страшный трехглазый череп, скрывающий большую часть кнопок, это кто или что? Спросил я, когда Арчибальд замолчал. Неожиданный вопрос от бывшего НПС, перед которым открылись перспективы бессмертия. Это единственное, что тебя волнует на текущий момент? Нет, но ты уже успел обрадовать, что расскажешь мне только необходимую для выживания в какой-то академии информацию. Какой смысл спрашивать тебя то, что ты не собираешься рассказывать? Череп явно не относится к скрываемым данным. Логично, кивнул Арчибальд, начав болтать ногами. Череп — это герб императора, единственного игрока с функциями модератора. Нужно рассказывать, какими полномочиями он обладает. Когда ты достигнешь определенного уровня, черепа пропадут. Теперь о главном. Запомни, Ярый, информация о личных свойствах — тайна за семью печатями. Никогда и ни при каких обстоятельствах никому ее не называй, особенно чернокнижникам, особенно если чернокнижник — эльф. Читал Библию? В ней упоминались такие парни, как демоны. Вот уж кому не повезло с разглашением персональных данных, так не повезло. Один из эльфийских чернокнижников, Соломон, практически в одиночку уничтожил эту расу. Действуя через подставного человека, чье имя даже не сохранилось в истории, Соломон пленил мелкого демона, узнал его имя, Орния, подчинил себе, после чего уже через Орнию пленил вначале начальника демонов, Баала, затем еще 70 великих князей его рода. Пленники были допрошены, закованы в кандалы, брошены на самые тяжелые работы, и когда Соломону надоело с ними возиться, со всеми своими армадами прислужников великие князья демонов были заключены в медный сосуд и брошены в хаос. Если будет интересно, подробности этого гнусного дела можешь прочитать в гримуаре «Завещание Соломона». Почему гнусного? Потому что так человечество не подставляли никогда. Заметь, как тонко Соломон все провернул. Сам он не пленил ни одного демона. Он действовал либо через подставного человека, либо через самих демонов. Как думаешь, когда оставшиеся в живых из рода Баала решили разобраться и наказать виновных, на кого пал их праведный гнев? На людей, догадался я. Совершенно верно. Эльфы оказались не при делах. Соломон получил столько опыта за уничтожение 72 князей, что с довольной рожей переехал в другую локацию. И только люди остались у разбитого корыта, один на один с разъяренными демонами. Здравствуй, игрок-жрец Иннокентий III и созданная им инквизиция, искавшая под предлогом искоренения ереси любое проявление демонизма. Здравствуй, бойня, известная всем как эпидемия черной смерти. А по сути, один из ритуалов демонов, унесший в 1340-х годах порядка 60 миллионов душ НПС и выкосивший треть всех игроков Земли. Здравствуй, да много чего творилось в те времена. Один молот ведьм чего стоил. Жрецы под предлогом борьбы с демонами начали истреблять своих темных собратьев, малефиков и ведьм, желая увеличить свое поголовье. История, от нее никуда не денешься. Так вот, максимум, что ты можешь рассказать другим существам о себе, имя и класс. Уровень, точка привязки, раса, характеристики, специализация, прочая информация. Все это должно быть закрыто, иначе тебя ждет судьба князей демонов.
Что значит увеличить свое поголовье? Как жрецы могут увеличиваться за счет ведьм?
Ну, ладно, это тоже расскажу. На текущий момент на Земле располагаются штаб-квартиры 42 классов. Как ты понимаешь, внутри одного класса может быть не одна раса. Так вот, существует несколько способов стать игроком. Первый, самый стандартный. Для каждого класса раз в месяц система самостоятельно выбирает наиболее подходящего человека и превращает его в неинициированного игрока. Представители класса делают небольшую зачистку. Обычно 3-4 человека доставляют рекрута в центр силы, откуда он транспортируется в академию. Если рекрут соответствует требованиям игры и проходит академию, он возвращается и становится полноправным игроком. Как я говорил, возвращается один из сотни. Почему? Потому что во время смерти игрок теряет один уровень. Как думаешь, много ли могут терять рекруты первого уровня? Некоторые классы повадились прокачивать своих новобранцев перед академией до третьего, максимального для неинициированных игроков уровня. Но процент выживших от этого не изменился. Один из сотни. Второй способ становления игроком – это как раз твой случай уничтожения. Если сойдутся звезды и НПС убьет игрока, то он сам становится игроком. Уничтоженный игрок возрождается в точке привязки и получает задание «Месть». Система не любит незапланированных новичков, поэтому всеми силами стремится восстановить баланс. Если ты вернешься из Академии, кроме меня у тебя будет еще один враг. Третий способ, самый распространенный на текущий момент, это обнуление игрока. Количество игроков практически всегда статично. Вышедшие из Академии новички особо на статистику не влияют. А твой случай вовсе уникален. Так вот, если положим, паладин полностью обнуляет жреца, то паладины получают возможность превратить одного из своих приспешников в игрока. Полученный таким образом приспешник отправится в академию и пройдет ее с гарантией в 100%. Система не допускает гибели инициированных игроков. К слову сказать, если бы ты стал вампиром, то академия для тебя стала бы неприятным воспоминанием. Из-за третьего способа становления игроком в былые времена классы вырезали друг друга как свиней. Жрецы вместе с нами вырезали ведьм, малефиков, чернокнижников, магов и прочие магические классы. В свою очередь нас вырезали клирики, воины и ассасины. Бойня была знатной. В итоге было заключено мировое соглашение, остановившее царившую на земле вакханалию. Поэтому вот уже 600 лет между классами царит вооруженный нейтралитет. Пожалуй, это все, что тебе нужно знать на текущий момент. Остальное узнаешь в академии. Да, вот еще что. Ты же убил НПС. Держи, это твоя законная добыча.
Получен один Гранис.
Гранис – денежные единицы игроков, тут же пояснил Арчибальд. Котируется во всех мирах. Предметы, наемники, услуги, аукцион – все завязано на Гранис. Если меня убьют, я потеряю деньги? Чувак, ты доживи хотя бы до того момента, когда тебя начнет волновать этот вопрос, рассмеялся кот. Ты же сдохнешь в академии, на кой тебе лишние знания? Что-то я с тобой задержался. Еще вопросы есть? Есть, ты сказал, что личные данные – тайна за семью печатями. Зачем тогда ты мне открылся? Чтобы ты знал, кто зачистил твоих родных, кто уничтожил твою мать, сестру, друзей, соседку, собаку, кто полностью вычеркнул тебя из списка живых. Ты же хочешь отомстить? Перед глазами вновь поднялась темная пелена ненависти. Если бы у меня только были силы, я без раздумий бросился бы на кота. Запомни это чувство, брат, когда очнешься. Запомни. И не дай ему угаснуть. Тогда у тебя есть шанс выбраться. До скорой встречи. Последнее, что мне удалось запомнить перед потерей сознания, две туманные змеи, вылетевшие из лап кота и устремившиеся в мою сторону.